Глава 5. Морозно. Дорога бела и гладка, ни тучи на всем небосклоне. Обмерзли усы, борода им щека, дрожит он в своем балахоне. Спина его, плечи и шапка в снегу. Хрипит он, коней понукая, и кашляют кони его на бегу, глубоко и трудно вздыхая. Обычные виды. Былая краса пустынного русского края. Угрюмо шумят строевые леса, гигантские тени бросая. Равнины покрыты алмазным ковром, деревни в снегу потонули. Мелькнул на пригорке помещичий дом, церковные главы блеснули. Обычные встречи. Обоз без конца, толпа богомолок-старушек, почтовая тройка, фигура купца на груди перин и подушек. Казенная фура с десяток подвод, навалены ружья и ранцы. Солдатики, жидкий безусый народ, должно быть еще новобранцы. Сынков провожают отцы-мужики, да матери, сестры и жены. Уводят, уводят сердешных в полки, доносятся горькие стоны. Подняв кулаки над спиной ямщика, неистово мчится фельдъегерь. На самой дороге, догнав русака, усатый помещичий егерь махнул через ров на проворном коне, добычу у псов отбивает. Со всей своей свитой стоит в стороне, помещик борзых подзывает. Обычные сцены. На станциях яд. Ругаются, спорят, толкутся, ну, трогай. Из окон ребята глядят, попы у харчевни дерутся. У кузницы бьется лошадка в станке, выходит весь сажей покрытый кузнец с раскаленной подковой в руке. Эй, парень, держи ей копыты. В Казани я сделала первый привал. На жестком диване уснула. Из окон гостиницы видела бал и, каюсь, глубоко вздохнула. Я вспомнила, час или два с небольшим осталось до Нового года. Счастливые люди, как весело им, у них и покой, и свобода, танцуют, смеются, а мне не знавать веселье, я еду на муки. Не надо бы мысли таких допускать, да молодость. Молодость, внуки. Здесь снова пугали меня Трубецкой, что будто ее воротили. Но я не боюсь позволенья со мной. Часы уже 10 пробили. Пора, я оделась. Готов ли ямщик? Княгиня, вам лучше дождаться рассвета, заметил смотритель старик. Метель начала подыматься. Ах! То ли придется еще испытать. Поеду. Скорей, ради бога. Звенит колокольчик. Низги не видать. Что дальше, то хуже дорога. Поталкивать начало сильно в бока. Какими-то едем грядами. Не вижу я даже спины ямщика. Бугор намело между нами. Чуть-чуть не упала кибитка моя. Шарахнулась стройка и стала. Ямщик мой заохал. Докладывал я. Пождать бы. Дорога пропала. Послала дорогу искать ямщика. Кибитку рогожей закрыла. Подумала. Верну уж полночь близка. Пружинку часов подавила. 12 ударила. Кончился год. И новый успел народиться. Откинув циновку, гляжу я вперед. По-прежнему вьюга крутится. Какое ей дело до наших скорбей, до нашего Нового года? И я равнодушна к тревоге твоей и к стонам твоим непогода. Своя у меня роковая тоска, и с ней я борюсь одиноко. Поздравила я моего ямщика. «Зимовка тут есть недалеко», — сказал он. «Рассвета дождемся мы в ней. Поехали мы». Разбудили каких-то убогих лесных сторожей, их дымную печь затопили, рассказывал ужасы житель лесной. Да я его сказки забыла. Согрелись мы чаем. Пора на покой. Метель все ужаснее выла. Лесник покрестился, ночник погасил, и с помощью пасынка Феди огромных два камня к дверям привалил. Зачем? Одолели медведи. Потом он улегся на голом полу. Все скоро уснуло в сторожке. Я думала, думала, лежа в углу на мерзлой и жесткой рогожке. Сначала веселые были мечты. Я вспомнила праздники наши, огнями горящую залу, цветы, подарки, заздравные чаши. И шумные речи, и ласки, кругом все милое, все дорогое. Но где же Сергей? И, подумав о нем, забыла я все остальное. Я живо вскочила, как только ямщик, продрогший в окно, постучался. Чуть свет на дорогу нас вывел лесник, но деньги принять отказался. «Не надо, родная, Бог вас защити, дороги-то дальше опасны». Крепчали морозы по мере пути и сделались скоро ужасны. Совсем я закрыла кибитку мою. И темно, и страшная скука. Что делать? Стихи вспоминаю, пою. Когда-нибудь кончится мука. Пусть сердце рыдает, пусть ветер ревет. И путь мой заносит метели, а все-таки я продвигаюсь вперед. Так ехала я 3 недели. Однажды, заслышав какой-то садом, циновку мою я открыла, взглянула. Мы едем обширным селом. Мне сразу глаза ослепило. Пылали костры по дороге моей. Тут были крестьяне, крестьянки, солдаты и целый табун лошадей. Здесь станция. Ждут серебрянки. Примечание. Обоз с серебром. Сказал мой ямщик, мы увидим ее. Она чай идет недалече. Сибирь высылала богатство свое. Я рада была этой встрече. Дождусь серебрянки. Авось что-нибудь о муже, о наших узнаю. При ней офицер. Из Нерчинска их путь. В харчевне сижу, поджидаю. Вошел молодой офицер. Он курил. Он мне не кивнул головою. Он как-то надменно глядел и ходил. И вот я сказала с тоскою. Вы видели, верно, известны ли вам те жертвы декабрьского дела? Здоровы они? Каково-то им там? О муже я знать бы хотела. Нахально ко мне повернул он лицо, черты были злые, суровы, и, выпустив изо рту дыму кольцо, сказал, несомненно, здоровы, но я их не знаю и знать не хочу. Я мало ли каторжных видел. Как больно мне было, родные, молчу, несчастный, меня же обидел. Я бросила только презрительный взгляд. С достоинством юноша вышел. У печки тут грелся какой-то солдат. Проклятие мое он услышал, и доброе слово, не варварский смех, нашел в своем сердце солдатском. «Здоровы», — сказал он, — «я видел их всех, живут в руднике благодатском». Но тут возвратился надменный герой. Поспешно ушла я в кибитку. «Спасибо, солдатик». Спасибо, родной. Недаром я вынесла пытку. Поутру на белой степи гляжу. Послышался звон колокольный. Тихонько в убогую церковь вхожу. Смешалась с толпой богомольной. Отслушав обедню, к попу подошла. Молебен служить попросила. Все было спокойно. Толпа не ушла. Совсем меня горе сломило. За что мы обижены столько, Христос? За что поруганьем покрыты? И реки давно накопившихся слез упали на жесткие плиты. Казалось, народ мою грусть разделял, молясь молчаливо и строго. И голос священника скорбью звучал, прося об изгнанниках Бога. Убогий в пустыне затерянный храм. В нем плакать мне было не стыдно. Участие страдальцев, молящихся там, убитой душе не обидно. Отец Иоанн, что молебен служил и так непритворно молился, потом в каземате священником был и с нами душой породнился. А ночью ямщик не сдержал лошадей. Гора была страшно крутая, и я полетела с кибиткой моей с высокой вершины Алтая. В Иркутске проделали то же со мной, чем там Трубецкую терзали. Байкал, переправа, и холод такой, что слезы в глазах замерзали. Потом я рассталась с кибиткой моей. Пропала санная дорога. Мне жаль ее было. Я плакала в ней и думала, думала много. Дорога без снегу, в телеге. Сперва телега меня занимала, но вскоре, потом, ни жива, ни мертва, я прелесть телеги узнала. Узнала и голод на этом пути. К несчастью, мне не сказали, что тут ничего невозможно найти. Тут почту бурята держали. Говядину вялят на солнце они, да греются чаем кирпичным. И тот еще с салом. Господь сохрани, попробовать вам непривычным. Зато под Нерчинском мне задали бал. Какой-то купец староватый в Иркутске заметил меня, обогнал и в честь мою праздник богатый устроил. Спасибо. Я рада была и вкусным пельменям, и бане. А праздник, как мертвая, весь проспала в гостиной его на диване. Не знала я, что впереди меня ждет. Я утром в Нерчинск прискакала. Не верю глазам. Трубецкая идет. Догнала тебя я, догнала. Они в Благодатске. Я бросилась к ней, счастливые слезы роняя. В 12 только верстах мой Сергей и Катя со мной, Трубецкая.